границы обороны при изнасиловании. Можно ли в итоге изнасиловать насильника? В ответ.
Да, вот такая дилемма у нас в Бусти была. Подписывайтесь на наш Бусти, чтобы читать.
И узнаете, да, узнаете, можно ли это делать.
Чтобы прочитать всю ветку рассуждений.
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
Привет, друзья! Сегодня мы говорим о мерзком маньяке, и он оказался на свободе после 17 лет заключения. Помимо того, что он оказался на свободе, он направо и налево раздавал интервью и оказался соучастником в новом уголовном деле. Наверное, вы уже догадались, что сегодня мы будем говорить про Виктора Мохова. Ну что, с вами снова подкаст «Дверь в подвал», Миша и Влада, и мы продолжаем нашу линию с фильмом «Груз 200».
Да-да, не удивляйтесь.
На прошлой неделе вы стали свидетелями стихийного выпуска про фильм. Мы поняли, что слишком много наговорили, и Миша может умереть при монтаже. Никто не хочет Мишиной смерти, поэтому... Если вы хотите, извините, не в этот раз. Поэтому мы решили разбить истории про преступления. И на прошлой неделе есть эпизод про «Груз 200». Сегодня будет про похищение и мерзкого Мохова.
Да.
Меня чуть не стошнило, пока я готовилась к этому выпуску. Поэтому учитывайте наши моральные страдания, мои до, Мишины после, наши совместные во время и... Мы начинаем.
Да. Что же объединяет в первую очередь фильм «Груз 200» и история про господина Мохова? Во-первых, собственно, сам тип преступления, да? Это изнасилование, насильственное действие сексуального характера и, собственно, похищение человека. Примерно то же самое делал господин Ноже с фамилией...
Журов.
Журов из фильма «Груз 200».
Или Жмуров,
или
если
Жмуров.
Вы меня поддерживаете.
Да. Ставь Жмуров.
А какое эмодзи можно поставить как Жмурова в нашем телеграм-канале?
Ну, знаешь, с зажмуренными глазами.
Что-нибудь найдем такое.
Да. Так вот. Во-вторых, это российская хтонь и невероятное количество страданий в отношении похищенных женщин, которые...
Девушек.
Да, которые, ну, так скажем, которым вот этот похититель сломал, можно сказать, жизнь.
Ну, надломил. Так точно.
Если вы считаете, что разница между Скопинский и Скопинский никакой, ставьте Журова.
Мы решили начать с русского дела. Виктор Мохов, человек, которому было приковано слишком много внимания в 21-м году, родился в городе Скопине 22 июня 1950 года. И если каким-то странным образом все эти новости, шквал и интервью с Ксенией Собчак прошли мимо вас, внимание, сейчас Виктору Мохову 73 года, он жив и здравствует, и находится на свободе в том же самом городе Скопине. В этот день, в 1941 году, началась война между Советским Союзом и Германией.
Ну, думаю... в этот календарный день, давай так, он в 50-м родился, а за 9 лет до этого...
Ну, прости, это его цитата.
Сейчас.
Не переживай, я не настолько художественно выразительна в наших подкастах. Так, цитата Мохова. В этот день, в 1941 году, началась война между Советским Союзом и Германией. Думаю, это непростое совпадение. Я считаю это знаком свыше. Судьба мужчины, который силой завоевывает объекты своих фантазий, была предопределена в день моего рождения. Это то, что Мохов писал во время отсидки. Вы можете оценить уровень вообще претенциозности его характера, как он о себе думает и как много любви он готов подарить, но исключительно одному человеку — себе, Виктору Мохову. И, внимание, если в выпуске про Бронсона вы могли почувствовать мою симпатию к преступнику, обусловленную тем, что его играет Том Харди, здесь же Я Мохова просто ненавижу после изучения этой информации.
Ну, все очень просто, потому что Бронсон-то бил в основном мужчин.
Заключенных.
И полицейских.
Немножко.
Ну, уфсиновцев этих, вот, которые, сотрудников правоохранительных органов, которые работают в системе исправления. Уфсин, да. Вот, то Скопинский маньяк, он все-таки больше всего издевался, конечно, над женщинами. Поэтому я думаю, что ты испытываешь такой уровень эмпатии.
А мне кажется, он еще и как бы в своих проявлениях, в своем отношении к преступлению, вот он настолько безразличен и не, даже не понимает, да он, наверное, понимает все, но ведет себя как, я не знаю, тролль по отношению к своему же преступлению.
Ну, вполне возможно, что он и просто, ну, высокомерно относится, возможно, что он именно так относится. Я вот тоже, если честно, задавался вопросом, могут ли вообще быть люди, которые в целом могут, например, его оправдать в том плане, что, ну, сказать, ну да, как бы, ну, а что тут такого? И я понимаю, что вполне возможно такие люди могут быть. Причина простая. Потому что у всех представление о, так скажем, месте женщины вообще в жизни, оно у всех очень сильно разнится.
Но здесь же речь идет о преступлении, существующем в рамках даже уголовного кодекса.
Это понятно, но, знаешь, многие люди так или иначе оправдывают действия, противоречащие, ну, так скажем, тому, что написано в Уголовном кодексе. Нормально защитить, например, женщину или себя и убить другого человека, несмотря на то, что он на тебя напал с кулаками.
Ну, для меня это ненормально.
Ну, для...
Я поняла. Для, да. определенного для какой-то круга другой людей, аудитории.
Да. Мы будем рассматривать, да, этот кейс дальше. И в целом, наверное, раз девушки, которых он пленил, они, на его взгляд, были, ну, будем так говорить, легкомысленными, какими-то ветреными, возможно, что им так и надо.
Но это
полагал.
Его положение,
да.
Такое.
Я думаю, что есть люди, которые разделят его точку зрения. К счастью, наверное, что в этой комнате таких людей нет.
Я надеюсь, что даже в нашем окружении таких людей нет.
Я думаю, что да, потому что это достаточно маргинальные люди, кто так могут рассуждать. Вот нас не очень много связывает с такими людьми.
Мы можем их найти на Липовой горе при желании.
Ну ладно, что уж ты тут
сразу. Да я шучу, я живу на Липовой горе, так что имею полное право. То же самое, все шутки про Печору могут быть озвучены мной в этой комнате, потому что это мой родной город, я имею право говорить с ним все, что вздумается. Такое же про Липовую гору.
Uh-huh.
Так что, извиняюсь. И да, наверное, в первый раз это дело громко прозвучало в контексте программы «Криминальная Россия», потому что «Криминальная Россия» содержит оперативную съемку, и это события, которые происходили в момент выхода программы. И Мохова задержали, ему еще, по-моему, не вынесли приговор, или вот только вынесли, когда эта программа появилась. А Скопин — небольшой город в Рязанской области. И естественно, что все жители об этом узнали, даже там не соседи, да, которые все это видели, его коллеги по работе, просто какие-то знакомые приятели. Но вторая волна, вот как бы известности, в кавычках, этого кейса случилась в 2021 году, когда Мохов вышел на свободу и дал интервью Ксении Собчак.
Я вот лично врать не буду, я узнал именно об этом кейсе уже со слов Собчак.
Угу, когда он освободился.
Да, потому что, видимо, в момент совершения все-таки не так было сильно распространено как бы влияние интернета, и не так часто я смотрел «Криминальную Россию» по ТВ, вот. И, возможно, что я тогда готовился к поступлению в ВУЗ, вот, у меня были дела поважнее, вот. Но, тем не менее, да, как бы я вот узнал, например, это вот уже после скандала вот этого вот.
Я смотрела этот выпуск «Криминальной России» по телевизору. Mm-hmm. Ну и потом на Ютубе уже при подготовке к выпуску. И, если честно, я изначально не смотрела интервью Собчак, Я не хотела его видеть. Мне хватило информационного шума вокруг. Не для того, чтобы давать какую-то оценку, да, потому что я его не видела. Но мне не хотелось погружаться в личность преступника, который находится на свободе. Ну, то есть для меня большая разница между тем, когда берут интервью там в тюрьме, и он находится под стражей, и он никогда не окажется на свободе, да, и вот те интенции, с которыми люди говорят. Ну, то есть посмотрите, если Саша Сулима, «Ангарского маньяка», это, ну, Попкова, совсем другая история, нежели получилось у Собчак. И вот мне не хотелось видеть маньяка на свободе, как он себя ведет в медийном пространстве. Мне хватило новостей вокруг этой темы. Но во время подготовки к выпуску я не могла обойти стороной, да, интервью. Потому что надо посмотреть, как Мохов-то сам разговаривает и ведет себя, как он оценивает свои преступления. И я на Ютубе смотрела реакт Кузьмы и Власова на интервью с Собчак, что облегчило мое негодование, потому что вместе со мной негодовали Власов и Кузьма.
Да. Кстати говоря, если вы не знаете, кто это такие, Антон Власов и Никита Гридин, он же Кузьма, это блогеры-инфлюенсеры, так называемые члены питерской тусовки, там еще Юлик входит, который издевался и унижал, как его бывшую жену.
Я, к сожалению,
ну, какой-то
не
был
знаю,
там инфоповод, не суть. Короче говоря, очень важный вопрос. Поскольку ты, как и я, смотрела реакты «Беременна в 16» за их авторством, я надеюсь, что наши зрители также получают удовольствие от просмотра их реактов, потому что они бесценны. Как бы ты бы... Давай так, первые три места вот этой вот питерской тусовки. Кто как бы ты их разместил? Я еще скажу, что в целом туда, наверное, можно отнести, кстати говоря, Хованского.
Ну да.
И можно еще Радика туда закинуть.
Да, но я бы сказала, что я больше знакома с творчеством в интернете Гридина, Юлика и Власова.
Ну да. Но так кто сложилось. Для тебя номер один?
Номер один из этой тусовки — Власов.
Да, я поддерживаю. И, кстати говоря, у него меньше, самое маленькое количество подписчиков, по-моему, из всех.
Да? Если честно, жаль.
То есть у них, по-моему, по 4 миллиона, у Власова, не соврать бы, 700, что ли, тысяч.
У Кузьмы меньше, чем у Юлика. Это я недавно обратила внимание. И у них аудитория очень разная, потому что у Юлика на 70% женская аудитория. То они в каком-то реакте как раз произносили недавно. А у Кузьмы там на 40% женская, остальные мужчины. Разный контингент. Но мне Власов нравится больше всех.
Мне кажется, Антон Власов — это вообще легенда.
Недооцененный блогер. Ну, как недооцененный? Подписчиков-то много, но...
Это просто, если вы не знали, и извиняюсь, что раз уж вы пришли послушать про Мохова, но мы расскажем про этого блогера. В общем, это человек, в котором сталкивается вообще несовместимое. Это невероятный рационализатор и вообще человек-конструктив. При этом он жуткий импохондрик, невротик. И вообще такое ощущение, что у него, ну, какое-то расстройство есть личностное.
Мы диагноз не будем ему ставить по фотографии, но у него еще иногда эмоциональные реакции пробиваются. Знаешь, он пытается гнуть линию там про там, наказание, справедливость, и дальше в какой-то момент Антон Власов взрывается и говорит: «Смертная казнь, всех расстрелять, все они должны умереть». И потом такой: «Да, да, ну ладно, ой». В этом конкретном случае я имею в виду. Но мне нравится, что у них глупый юмор.
Да. Какой, на твой взгляд, разгон самый интересный у них был? За последнее время что вспомнится?
Нет, я помню конкретный разгон про собаку.
Про Рыжика?
Про Рыжика.
А, про Рыжика, понятно.
Я даже думала, когда я уже в 500-миллионный раз смеялась над разгоном про Рыжика, я подумала, что нам с тобой нужен свой Рыжик, чтобы мы тоже могли разгонять. Да. И не чтобы украсть идею, а просто добавить какую-то повторяющуюся изюминку.
В общем, просто Антон Власов, он еще сторонник, ну, будем так говорить, конспирологических теорий и их... Ну, как бы он в них верит, ну, как бы его образ, так скажем, в них верит. Я сомневаюсь, что он сам в них реально в них верит, но тем не менее он разгоняет про них очень хорошо. Особенно мне нравится его разгон про то, что у всех людей, существующих сейчас, совершенно разное восприятие времени. То есть кто-то считает, что времени в сутках на самом деле примерно, ну, столько, сколько было всегда, и ничего такого нет. Но кто-то считает, что их времени в сутках намного стало меньше. По ощущениям, как будто часов 17. Не успеваешь ни выспаться, ничего, как жизнь просто пролетает, вообще ничего не происходит. На самом деле, он объяснял это тем, что, в общем, вселенные две столкнулись, вот, которые развивались параллельно, они были очень близко друг к другу, но в одном время чуть-чуть помедленнее пришло, в другом побыстрее. Вот они вот столкнулись, произошел взрыв и такое смещение. И они теперь живут люди и те, которые в мире, которые, значит, у которых 17 часов в сутках было, и те, у которых 24. Вот, и как бы, но были маленькие значения такие, какие-то различия, которые мы вроде бы помним, а вроде нет, и они смешались. Например, был ли монокль у человека из «Монополии»?
А, понятно.
Вот, кто-то помнит, что да, кто-то помнит, что нет. На самом деле это результат столкновения двух как бы миров.
А как этот феномен называется научно?
Шизофрения.
Нет, я не про разные миры. Я про разные воспоминания, которые мы храним, как про фразу Ельцина, что я ухожу.
Эффект Манделы?
Да, да. Но вообще их реакты — это мой эмоциональный способ расслабиться. Ну, то есть весь мир на тебя давит, все отвратительно плохо. Ты открываешь новости, там кромешная жуть, фильм Балабанова. Ты проработал 10 часов. И мне кажется, ничего лучше, чем реакт на «Мама в 16» запустить в этот момент.
Согласен.
Просто нет. Ты отключаешь мозг и улетаешь во вселенную, где ты не беременна в 16. И это уже облегчает все в твоей жизни.
Да. Или «Немного разведены».
«Немного разведены». Это шедевр. А еще знаешь, я что смотрела недавно? «Неравный брак».
«Неравный брак» — это бомба.
Это золото. Мне очень нравится. При том, что я такие дурацкие шоу могу смотреть и без реакта, но когда другой человек смеется вместе с тобой, даже по другую сторону экрана, тебе немножко приятней. Вот чувство мерзости к Мохову я разделила с Власовым и Гридиным. Это, кстати, не реклама. Было бы странно...
Да пускай будет рекламой.
Было бы странно, если блогеры с 4 миллионами подписчиков покупали рекламу у нас. Но... Это был бы интересный опыт. Это не реклама, а наши искренние, даже не рекомендации, а просто рассуждения. Возвращаемся к Мохову и к тому, что я смотрела
спустя
реакт.
Спустя час.
Нет. Это из-за того, что планеты, Миш, столкнулись.
Да-да-да.
И у нас с тобой время ну, не сходится больше. Итак, как биография Мохова. Его отец, Василий Мохов, был рабочим, злоупотреблял алкоголем, и, по словам Виктора, он частенько избивал жену. В эти моменты они вместе с мамой убегали из дома и где-то ходили просто, чтобы отец устал и лег спать, и уже не проявлял свою агрессию. Мне кажется, что эта картина достаточно типичная для вот этой провинциальной среды, да, деревень, небольших городов. Ну, проблемы с алкоголем, очевидно, у русского населения присутствуют в той или иной мере в разные исторические периоды. Вот, Василий Мохов страдал от алкоголизма. Здесь могла быть шутка, может, наслаждался.
Может, и наслаждался, как знать. Все остальные не наслаждались.
Да, все остальные точно не наслаждались. Мать Алиса была секретаршей-машинисткой. Еще одна работа, которая умерла с развитием технологий. И у нее была такая авторитарная манера воспитания, и сам Виктор говорил, что он маменькин сынок, что мама всегда на него влияла, что он хотел ей угодить, поступить ровно так, как ей понравится. Ну, а мы помним, что бывает с мужчинами, чей лучший друг — это его мама.
Да, они обычно являются управленцами крупных отелей.
Также у Мохова есть сестра, и она младше его на 7 лет. А женщине сейчас ну, ничего не известно, кроме того, что она живет в Рязани, и она там выкупала часть дома, чтобы у Мохова было место, куда ему вернуться там после тюрьмы. Да. В общем.
Ну, еще собирает грибы с глазами.
Да, в Рязани. Рязань, извините, ничего по отношению к городу плохого мы не имеем.
Я считаю, что Рязань — это вообще отличное название для региона, просто невероятное и крутое.
Я согласна, и присказка про грибы с глазами мне тоже очень нравится. Yeah. И у них же, по-моему, есть малые архитектурные формы грибы с глазами. Ну, я где-то видела такую фотографию. По мне это, да, это очень прикольно. По неточной информации, родители Мохова развелись в 72-м году. Не подумайте, они точно развелись, просто год не совсем понятен. И на тот момент Мохов уже достаточно взрослый человек, ему 22 года. После школы он пошел работать на Скопинский машиностроительный завод учеником токаря, поступил в техникум тяжелого машиностроения по специальности горный мастер.
Он горный изготавливал?
Да.
В которой дудеть нужно.
Все так, горный мастер. Ну, понимаешь, спрос на такие музыкальные инструменты специфические, большой. Он большой был в Советском Союзе. Это я сейчас знаю. Так произошло, что горн, ну, почти не используется. А в Советском Союзе это была другая вселенная до столкновения.
Да-да-да, я понял тебя.
Простите, видимо, это та шутка, которую мы будем сегодня разгонять. Но на тот момент, когда Виктор закончил учебу, в их районе уже закрылись все шахты подмосковного угольного бассейна. Ну, у каждой шахты есть время выработки. Вы можете наблюдать за временем выработки на фоне Воркуты, которая превратилась в город-призрак буквально там за 15 лет. И сейчас вы можете купить там квартиру по цене телевизора, не знаю. Но вам придется платить коммуналку, а она в Воркуте большая, потому что там сильные морозы. Но Мохов, он не хотел переезжать из родного города, хотел оставаться рядом с мамой, поддерживать ее, и поэтому он устроился на Скопинский автоагрегатный завод слесарем. Не по той специальности,
которая учился. Но он изготавливал, скорее всего, занимался монтажом клаксонов.
Да, ну продолжил линию с музыкальными инструментами. 2 года Мохов отслужил в советской армии. Это обычный срок службы на тот период Советского Союза. Он вступил в КПСС. Чтобы понимать советскую систему, вы обязаны быть пионером. Нет другого варианта.
Сначала октябрёнком.
А, да, октябрёнком. Потом вы пионер. Потом вы комсомол. Ну, поступаете в комсомол.
Да, вступайте.
Поступайте. Экзамены вступительные.
Не, вы поступаете, да, как... ну да, поступайте, как корова на убой туда.
В общем, вступаете в комсомол, а дальше вы можете не вступать в партию. Ну, скорее вам нужно вступить в партию, если ваш карьерный путь как-то связан с политикой. Я имела в виду, что если октябрёнок, пионер и комсомолец вы обязательно, то в партию, ну, можно не вступать. Это дает свои социальные минусы, но, тем не менее, Советский Союз не Северная Корея, где у тебя вариантов нет. Например, моя мама не вступила в партию, хотя ее туда приглашали, то есть она была в комсомоле, и потом такая: нет, спасибо, я не голодная. Ну, у меня мама не поддерживает коммунизм, поэтому...
Ну, смотри, у тебя просто мама, ну, она не такого большого года рождения, например, как господин Мохов, к примеру.
Ну, она его младше на 16 лет.
Вот, поэтому ее период молодости приходил на конец 80-х. Поэтому вес вот этого вот партийного устройства...
Ну, он, конечно, был иной.
Уже совершенно другой был, да. Поэтому я говорю о именно там конец 70-х, там начало 80-х примерно тогда. Это вот именно так было. Потом, естественно, роль, ну, ниже была.
А ты знаешь про секту, которая считает, что они живут в Советском Союзе?
Так это не секта, это просто группа шизофреников, наверное.
Нет, короче, одни считают, что советская власть была свергнута, и вот этот распад Советского Союза произошел нелегально. И поэтому им силой сменили паспорта, и они считают себя гражданами Советского Союза. Какие привилегии у тебя, если ты гражданин Советского Союза? Ты можешь не платить кредит, потому что ты же в социализме живешь.
Так.
И они периодически возмущаются из-за, ну, всяких событий исторических, потому что они-то считают, что живут в Советском Союзе, и они не голосовали за распад Советского Союза.
Это все замечательно, но таким вот людям можно сказать следующее, что такое государство, как Российская Федерация, сейчас она распространяет свой суверенитет на территорию, ну, как бы внутри границ, вот, которые мы видим на карте, да, вот Российская Федерация,
ой, там,
где вот написано. Вот. Поэтому, как бы, главный признак государства — это наличие суверенитета. Где ваш Советский Союз? Которые вы ссылаетесь, где, на какую территорию он распространяет суверенитет? Наверное, никакую. Поэтому ваши права и обязанности человека-гражданина можете оставить при себе.
Ну, им так и говорят, но мы понимаем, да, что если это секта, то речь идет не о здоровом осознании реальности, а преломленном. И интересно, что, да, обычно секты какого-то религиозно-мистического характера, а здесь они поддерживают сохранение Советского Союза. Ну, вот просто тебе рассказала, что такие люди существуют до сих пор.
Я не сомневался вообще.
И Мохов, он, кстати, был идейным коммунистом. Для него это не была вынужденная мера. Он поддерживал партию, и для него это было, ну, логичным течением жизни. Он, кстати, после освобождения уже своего, временной скачок совершим, он выходил на митинг КПРФ в кепке КПРФ, и он заявил, что поддерживает Зюганова. Ну, и ты сам понимаешь...
Но Зюганов его не поддержал.
Все так. Сам понимаешь, ситуация сложная. Мохов-то со своими искренними чувствами, но КПРФ никуда не упала, чтобы маньяк, да, и бывший заключенный по такой статье публично поддерживал коммунизм. И КПРФ начали, ну, местное отделение КПРФ заявило, что это дискредитация партии, что это Мохов специально как бы расшатывает их партийную лодку и выходит на митинг.
На самом деле, это отчасти правда. Извиняюсь, что я тебя прерываю, и их доводы на самом деле обоснованы. Потому что если вы живете под камнем или просто не интересуетесь политикой, то КПРФ, несмотря на как бы название, да, даже само какое-то такое немного странное, как бы веет коммунизмом. Вот, оно на самом деле про идеи, ну, так скажем, у них, в общем, политика, как бы то, что они хотят сделать с государством, это большое влияние государства на общественную жизнь, если вкратце говоря. То, что она называется коммунистическая партия, совершенно не значит, что они коммунизм собираются строить.
Но вообще, если читать программу этого бывшего кандидата в президенты Харитонова,
это популизм.
Там все очень плохо пахнет.
Это популизм.
И они, кстати, очень просоциальные, я бы сказала, поэтому много пожилых людей поддерживают КПРФ. Ну и вообще в моей частной практике чаще всего депутаты КПРФ, ну, местного плана, выходили с адекватными инициативами. Например, когда в Ярославскую область хотели привозить мусор, ну, его в итоге привозили, московский мусор на Ярославский полигон, потому что Москва не может принимать свой мусор, и именно коммунисты первыми организовали митинг. Вообще, лидер КПРФ в Ярославской области на тот момент, Воробьев, он первым обнаружил, ну, то есть мы прислали фотографии с этими мусоровозами московскими возле Скокова, я уж не знаю, может, у него друзья на Скокова.
Да
работали.
Нет, это достаточно открытая информация, она ведется статистика и отчетность, ну, как бы там 2ТП, она, ну, открытая, можно вообще в любой момент посмотреть, где,
ну вот,
куда, что идет.
И он первым переполошился по этому делу, они первые собрали митинг, и потом проводили даже совместное мероприятие с ныне экстремистской организацией.
Угу.
Если вы понимаете, о какой, да, организации я
потом
говорю.
О злополучном фонде.
Да, и поэтому, ну, по крайней мере, в Ярославской области разные частные истории с партией КПРФ у меня, ну, не вызывали вопросов.
На самом деле все то же самое происходит и во многих других регионах, когда тот же ЛДПР, который нам почему-то ассоциируется с очень эксцентричным, ныне покойным Владимиром Вольфовичем, да, кажется, что это какие-то такие скандалисты странные, ультралибералы какие-то, что КПРФ — это замшелые какие-то коммунисты, то на самом деле в регионах, в небольших, так скажем, в каких-то муниципальных образованиях, в которых есть представление вот этих вот партий, это вполне себе адекватные политики, которые, ну, достаточно приземленно и адекватно, ну, адаптируют идею своей партии к своей деятельности.
Ну, это в любом случае частные истории, тут сложно обобщать, потому что среди лидеров и трансеттеров ЛДПР у меня есть очень много к ним претензий. Но суть в том, что, мне кажется, активные люди на местах, ну, знаешь, в муниципальных образованиях, в каких-то небольших городах, они просто, ну, как-то хотят как-то либо помочь городу, либо вот свою активность излить, и вступают в партию, доступную для них. Ну, то есть такое, есть коммунистическое отделение. КПРФ мне нравится больше, чем остальные партии, присутствующие в этой, как бы, сфере. Я в него вступаю и хочу делать то-то и то-то. Ну, то есть, скорее, это такой выход для активных людей. Но мы про положительную сторону говорим, угу, потому что всегда есть разные депутаты,
вот,
и политики.
Ну, короче говоря, Мохов объективно дискредитировал, да, КПРФ.
Но он действовал от всей души, потому что он действительно любит эту коммунистическую идеологию.
Но он любит коммунистическую партию не Российской Федерации, а Советского Союза.
Ну, да. Ну, мы не знаем, каковы его политические взгляды сейчас.
Ну, да ладно.
И слава богу. Не хотелось бы вообще о нем ничего знать.
Ну-ну-ну.
В конце 70-х годов Мохов женился на девушке по имени Галина Шот. И, скорее всего, их отношения были связаны не с какой-то любовной историей, а просто так положено. Ему уже 29 лет, и это сейчас 29 лет, ой, щегол, как бы еще все впереди.
Погуляет.
Да, если у человека нет серьезных отношений или брака в 29 лет, наше время это вообще никаких вопросов не вызывает.
Ну, еще нужно знать, что 70-80-е годы Советского Союза очень тяжело молодым людям жить просто... в соло. То есть невыгодно абсолютно, ну, жить в одиночестве, как бы платить за квартиру одному, жить очень дорого, лучше жениться. Это очень надежная такая экономическая модель.
Ты забываешь про один факт. Мохов не был один, у него была мама.
Ну, вы поняли, о чем я.
Да, и сейчас выгоднее жить вдвоем, чем одному, с экономической именно точки зрения.
С современными женщинами не знаю.
Современные женщины сами за себя платят.
Ну, не знаю.
Во многих ситуациях. Ладно, это разговор для другого выпуска и для другого подкаста. Когда-нибудь мы его запустим и назовем 5 минут достаточно, да?
Да. Нет, это будет подкаст белых мужчин.
Белых мужчин.
White Man подкаст, да.
Ну, ты без меня тогда будешь записывать. Или я буду угнетаема в этом
подкасте. Там все над тобой будут издеваться и смеяться над твоими идеями.
Все — это ты.
Все мужчины белые. Там будут сидеть круглый стол белых мужчин и одна женщина.
Слушай, я не так плохо отношусь к белым мужчинам. По крайней мере, в моей жизни.
Посмотрим, как ты заговоришь. Ну да ладно, давай к Мохову.
Это просто какие-то очень тупые разгоны. И, ну, во-первых, его подталкивала мать. Сначала: Мохов, ты не гуляй с девочками, не надо, да, думай о работе, об учебе, еще о чем-то там. А потом следующий тезис — это: заведи ко мне внука, а что, у тебя жены нет? А у тебя, может быть, что-то не так в личной жизни?
Может, ты какой-то странный?
Да. Что у тебя жены нет, потому что 29 лет уже пора. Ну, в общем, Галина Шот стала его первой единственной супругой, и здесь информация от самого Мохова расходится, и это абсолютно нормально, он много врет о себе. И в одной версии он получил первый сексуальный опыт со своей женой в 29 лет, и он как раз-таки Собчак объяснял, что, ну, раньше-то было другое время, мы вместе гуляли, долго встречались...
Это наглая ложь.
Да, конечно. Просто миф о том, что в Советском Союзе не было секса, он, видимо, и транслирует его.
Все было вот как сейчас, примерно все то же самое. Были люди, которые пропагандировали семейные ценности, были те, которым было абсолютно все равно.
Ну и в Советском Союзе были разные исторические периоды, да, потому что в начале 20-х годов СССР самое прогрессивное государство в плане политики, в плане социальной политики, в доступности разводов, в доступности браков, вот эти как бы общежития, да, в которых люди обитают, вот этот совместный быт, кухни, где готовят еду, и ты можешь ее купить, появление системы детских садов, вообще легализация абортов. Если я не ошибаюсь, Советский Союз — это первое государство в мире, где легализовали аборты. И потом Сталин меняет, да, ракурс, возвращается к традиционной патриархальной модели. Ну и еще и крестьянская среда же, она ориентирована на другие ценности, которые возвращает Сталин. И поэтому Советский Союз, он очень разный, свои вот эти исторические вехи. Мохов, конечно, врет про то, что было принято долго гулять с девушками, романтические отношения выстраивать. Ну, может, у кого-то принято, у кого-то не принято.
Не-не, это вранье.
Ну, я считаю, что кто-то и сейчас такой же модели поведения придерживается.
Инцелы?
Инцелы не гуляют с девушками. Они,
но
просто
они думают,
о них мечтают.
Они думают, что так должно быть.
Ну, есть религиозные жители,
ну да.
И у них принято вступать в отношения только после брака. Это у них нормальная практика. Не осуждаю нисколько. Это их дело. Вообще, мне кажется, интимная жизнь — это персональное дело каждого.
Да нет, это общественное дело.
Общественное. Ну, в Советском Союзе. В Советском Союзе общественное.
Вести твиттер на эту тему.
Вести твиттер или икс.
Да.
Немного опоздал в соцсетях.
Запрещенное.
Все запрещено. Мета-экстремизм. Мы не поддерживаем экстремизм.
Поэтому и не видите.
И вот по одной версии, да, он долго гулял с женой, и это его первые отношения серьезные. По второй версии, у Мохова был знакомый, который жил там в общежитии, в этом общежитии были секс-работницы, и вот он получил свой первый сексуальный опыт с такой девушкой. И ему это было неприятно, потому что он ощущал, что на ее теле запах там другого мужчины, и не верил в ее честность.
О, Господи.
Ты понимаешь, да, все эмоции, которые я испытывала при подготовке данной темы. И сам Мохов говорил: для меня всегда было загадкой, почему мне не везло с женщинами. Я высокий мужчина и в молодости был довольно привлекательным. В школе я чувствовал, что многие одноклассницы мне симпатизировали. Но как-то не складывалось. Вообще, психологи, которые составляют портреты Мохова, говорят о том, что у него, ну, сильный комплекс неполноценности, и он завязан не на его внешности, потому что Мохов в молодости действительно выглядит вполне себе, ну, симпатичным парнем, хотя сложно его так оценивать в контексте преступлений. Но, тем не менее, да, какая-то вот объективный взгляд на него в отдельности, в вакууме. И его вот этот комплекс неполноценности, он завязан на его социальном неумении общаться. То есть проблема была не в том, как он там выглядит, при том, что с точки зрения карьеры, да, или вот этой профессиональной линии в Советском Союзе, у него все в порядке, он работает, он в партии, какие к нему вообще могут быть вопросы. В армии служил, образование получил, ничем таким не занимался до 50 лет. Но вот его неумение общаться как раз-таки и не давало ему вступить в отношения какие-то долгосрочные, любовные, ну или, может, какие-то его внутренние проблемы, помимо комплекса неполноценности. Супруги не успели завести детей и развелись буквально через 3 месяца. То есть его отношения после жены вот, с противоположным полом совсем не складывались, и у Мохова была такая концепция, что якобы он недостоин внимания красивых девушек, красивых по его версии субъективно, а вот какой-то среднячок, как он это формулирует, ему такие отношения, мол, не нужны.
Mm-hmm.
Ну, то есть очень красивых я недостоин, а вот какие-то девушки, которых я не оцениваю так высоко, с ними встречаться не хочу. Вообще, мне кажется, он мог создать движение инцелов еще в Советском Союзе. Да. Мне еще кажется, что, ну, красота — это всегда слишком субъективная категория, и мы не знаем, какие там критерии Мохов предъявлял вообще к женщинам, да, каких женщин он считал вот невероятно красивыми, и что он там их недостоин. Но вообще, мне кажется, в отношениях дело не во внешности почти всегда. И по недостоверной информации, вот на уровне каких-то слухов соседских, Галина скандалила постоянно с окружающими людьми. Ну, то есть она была такой дамой с нестабильной психикой, и этим походила на мать Мохова, и поэтому она угодила в психиатрическую больницу. Но какой-то вот справедливой информации по поводу судьбы Галины я не нашла. Есть еще одна дама сердца, которая была в его жизни, тоже по недостоверной информации, и ее звали Инесса. Во время пьяного застолья Инесса вроде как со своим любовником зарезала мужа. Но это не остановило Мохова от их отношений. Ну, то есть она совершила преступление, была в тюрьме, вышла на свободу, и тут Мохов за ней приударял. Но это все с его слов. Может быть, Инесса и не убивала своего мужа, но она определенно существовала. Потому что, по словам Мохова, вот во время их отношений она украла какую-то мелочь, и у нее уже была судимость, и она снова попала в тюрьму. И там Инесса познакомилась с Еленой Бадукиной. И Елена Бадукина тоже сыграет зловещую роль в этом похищении. Цитата бывшего старшего следователя прокуратуры Рязанской области Дмитрия Плоткина. «Он всегда был компанейским. У него на заводе была кличка Витя Доктор. Он гнал самогон, рабочие с утра маялись похмельем, а этот всегда с бутылкой. Все радовались. Доктор пришел». Ну, то есть он создавал такой социально-позитивный образ. И Инесса пока исчезает с нашей арены, она там отбывает наказание. Уж за что она реально сидела и что она делала, мы не знаем. Хотя я видела ее фотографии. Ее фотографии можно найти в интернете.
Симпатичные?
Да.
Неплохо. рады за Муху?
Ну, субъективно, опять же. Но мне кажется, она достаточно была приятной женщиной. На момент преступлений Мохов жил вдвоем с матерью в частном доме за несколько лет до похищений. Почти за 4 года он начал рыть бункер и создавать там какие-то минимальные условия для жизни. Электричество, вентиляцию, установил несколько сейфовых дверей, и подвал находился под гаражом на территории земельного участка. Чтобы вы понимали, насколько Мохов вообще стремился к созданию такого места для пленниц, для обустройства подвала он вручную вывез с участка почти 70 тонн земли.
Неплохо. Это 3,5 полностью забитые фуры.
И в небольшой комнате он поставил кровать, стол, там несколько стульев, принес посуду, вместо туалета ведро и тазик с водой. И известно, что у Мохова было другое похищение до истории Кати Мартыновой и Елены Самохиной. Потому что первое преступление Мохов совершил в декабре 99 года. По словам Плоткина, нашего старшего следователя прокуратуры, тогда Мохов, в кавычках, да, купил девочку. Ну, то есть он обратился к сутенеру и заказал себе секс-работницу. И поэтому девушка крайне юного возраста ехала к нему домой добровольно. Однако она не знала, что не сможет никуда уйти. И Елена, так звали девушку, провела в бункере 2 недели. После Мохов ее отпустил, я уж не знаю, в силу каких обстоятельств. Может быть, потому что об истории знало слишком много людей, да, ну, как минимум, был сутенер, который знал о пропаже девушки и причастности к этому Мохова. А сама Елена не стала писать заявление в милицию. И Плоткин говорил, что, конечно, следователи не стали писать в уголовном деле, заплатил сутенеру, но по факту так и было. В интервью последних лет он рассказывал. И вечером 30 сентября 2000 года Мохов решился на новое преступление. Четкого плана у него не было. Оборудованный бункер ждал, да, на его земельном участке. И та самая Елена Бадукина в машине. То есть его партнерша Инесса познакомилась с Бадукиной в тюрьме. Та тоже отбывала как бы наказание. И когда Бадукина уже вышла на свободу, как бы жизнь их с Моховым столкнула. Вообще Мохов говорил, что его Инесса якобы ушла к этой Елене Бадукиной, и с ней, ну, с Бадукиной, он просто общался. Были знакомы через общую подругу, скажем так. И Елена Бадукина по какой-то причине согласилась помочь Мохову в похищении. На улице они заметили 2 девочек, 14-летнюю школьницу Екатерину Мартынову и 16-летнюю студентку ПТУ Елену Самохину. Подруги возвращались с городского праздника «Вера, Надежда, Любовь» в Рязани. Лена, то есть старшая девочка, близко общалась с сестрой Кати. И, по сути, вот они были подругами, и вообще изначально она должна была позвать с собой на праздник не Катю, а ее старшую сестру. По воспоминаниям Мартыновой, в тот год, 30 сентября, было настоящее бабье лето, и она невероятно обрадовалась, да, возможности сходить со старшей подругой на городской праздник, и поэтому, конечно же, согласилась, там, вытащила из шкафа свои красивые вещи, там, юбку, жакет, она указывает, что надела новые туфли, потому что для 14-летней девочки, да, выехать со своего района, даже если там 20 минут на автобусе, и посетить какой-то праздник, ну, естественно, это приятное событие. А еще с тобой старшая подруга, она как бы твой проводник в мире праздника. Ну, то есть я понимаю ее чувства, когда она туда собиралась и поехала. А маме она решила не говорить, просто потому что думала вернуться рано, еще до того, как мама вернется с работы, но ее старшая сестра знала, что она пойдет вместе с Леной на праздник, потому что она планировала ее сопровождать. И после праздника девочки потеряли счет времени, на площади проводили дискотеку, и Катя Мартынова описывала, что в этом мероприятии принимал участие сотовый оператор, А тогда мобильник, ну, мобильник в 2000 году, вы сами понимаете. И поэтому все им казалось невероятно там современным, неожиданным и крутым. И в конце праздника, уже после там дискотеки, концерта, был салют. Поэтому девочки возвращались домой поздно. Их ждали родители, поэтому подруги бросились на автобусную остановку, и здесь остановилась машина.
Да. Значит, отсюда начинаются достаточно трагичные события. Девушек подбирают двое молодых людей. Виктор, нам известный, 50-го года рождения, и его друг Алексей.
Лёха.
Да. Значит, ну, как девушки, как бы переглянувшись, все-таки решили, что нужно ехать на машине, потому что уже и поздно, и родители волнуются, и как бы какого-то такого, наверное, криминального, ну, флера вокруг них, наверное, не витало. Не было программы «Криминальная Россия».
2000 год уже была.
Да. Ну, в общем-то, я так полагаю, что они почему-то не испугались и даже не напряглись, поэтому спокойно сели и поехали.
А
с
мне,
ними.
Знаешь, кажется, еще почему? Что вот это «Поймать попутку» и «Бомбилы» были обычной реальностью в начале 2000-х.
Ну, это
то
правда.
Есть, это сейчас для нас поймать машину с руки, это прям...
Ну, я так скажу, где-то до 2008, наверное, 2007 года абсолютно нормально было, ну, вот для меня, например, ты пошел куда-нибудь тусить, неважно, в клуб или к друзьям, куда угодно, короче говоря, концерт у тебя, 5-10, ты там часа в 2 ночи плетешься по центру города, чтобы куда-нибудь к большой улице, там, где стоят у тебя бомбилы, либо где едут вот эти вот такси, чтобы просто реально поймать такси, прям с руки словить, сесть, и он тебя до дома довезет. Меня возили вообще в разных состояниях, и всех моих друзей тоже, и, ну, как бы огромное количество людей, и все спокойно катались, особо, на самом деле, ну, не боялись особо.
Ну, я говорю, что, мне кажется, это был просто обычный институт,
да?
И то, что им предложили, ну, предложили их подвести, это тоже вписывалось, ну, в нормальное поведение. Наверное, хорошо, что сейчас такого нет, потому что, ну, были и негативные случаи, вот, угу. В частности, здесь мы говорим о преступлении, которое произошло из-за такого,
да,
отношения к транспорту.
Вот.
И сейчас, ну, в приложении такси вызвал, знаешь, кто к тебе приедет. И то бывают инциденты, да, когда там водителя мастурбировали, ехали не туда, ну, новости изобилуют разными случаями.
Да. Ну, не так страшно, когда тебя похищают.
Понятное,
ну, вернемся,
дело, да.
Значит, к нашим баранам двум.
Реально.
Алексею и Виктору. Ну, в общем, Мохов по дороге, как бы со слов девушек, молчал, ехал. А Алексей, наоборот, играл роль тамады, развлекал девушек. Они с праздника, молодые, красивые. Предлагал им, как бы, развеяться, отдохнуть. Предлагал им выпить. Вот. И, ну, будем так говорить, девушки, на самом деле, в итоге-то не отказались. Вот. По истории они закусывали шоколадкой. В моей жизни тоже случился один случай, когда я закусывал шоколадкой. Это был не коньяк и не вино. Это было пиво, которое я закусывал шоколадкой. Но это просто было единственное, что было из съестного.
Ну подожди, пиво — это и так закуска, а не только алкогольный напиток, само по себе.
Но так вот случилось, короче говоря. В моей жизни вот шоколад был только в роли закуски к пиву.
Он ни в чем не виноват.
Да. Вот. Но, по всей видимости, в алкоголе было замешано снотворное, поэтому девушки на заднем сиденье просто по итогу вырубились. А когда девушки уже пришли в себя, они поняли, что находятся где-то далеко за городом, им пейзаж был неизвестен, естественно, они очень сильно испугались. Но мужчины их успокоили, сказали, что просто сломалась тут фара, необходим быстренький ремонт, они сейчас типа до дома Виктора доедут, сейчас все быстренько сделают и довезут. Все будет хорошо.
Вообще в этот момент бегите.
Да.
Если вдруг, не дай бог, и все так ужасно, и такая ситуация складывается, бегите.
Да, но нужно понимать, что общественного транспорта уже движения к тому времени не было. Ну, времени суток имеется в виду. И девушки понимали, что какой-то тревожностью веет, и нужно, наверное, бежать. Телефонов у девушек, несмотря на то, что вроде 2000 год как бы не было.
Ну, 2000 год еще не распространены мобильные телефоны.
Ну, у меня вот был в 2000 году телефон, и это был...
Ты был мажором.
И это был, да, около... Нет, погоди, в 2000 году именно в 2000 не было. У меня в 2001-2002 появился. Ну, короче, это... Но тем более для района в Рязани это очень мажорная
история. Нет, они
жили
в Рязани, да, в самой Рязани, а в Скопине они оказались из-за Мохова.
Да.
У меня мобильный телефон появился в третьем классе, ну, такой прям супер простой, Siemens, вот такой толстенный, который ни за что не разобьешь, А35, и просто для связи с родителями. Получается, это какой год? 2003.
Ну, вот, наверное, примерно тогда, когда это было, ну, супер доступно.
Ну, да, да, когда это становилось вот доступным, да. А 2000 год еще нет.
Вот. Ну, в общем, девушки понимали, что что-то не так, но уже сделать, на самом деле, ничего не могли.
Мне кажется, это еще детский страх.
Да.
Ну, то есть, знаешь, когда тебе, может быть, стыдно что-то спросить, и тебе кажется, что, может, эта ситуация абсолютно нормальная, что вот он заехал за фарой, ну, ладно, да, так бывает. Потому что, мне кажется, взрослый человек тут сразу включится и поймет, что что-то не так. А когда ты ребенок, ты тебе стесняешься, страшно, непонятно. Ну, как бы, может, эти люди только хорошего хотят, а ты им нахамишь. Если что, хамите. Лучше быть хамом, но в безопасности, чем очень вежливым человеком,
да,
где-то в заточении.
Самое страшное, что с хамом сделают, то высадят.
Да, придется пешком идти в Рязань.
Вот. Ну, в общем, в итоге, значит, младшую, которая Катя, ее завели в гараж. Вот. И такая обстановочка была не очень, потому что пахло бензином, пивом, как бы мочой, в общем, всеми атрибутами мужского веселья.
Мужского государства.
Да.
А это тоже экстремистская организация, но я,
да,
не ее имела в виду, если,
да,
что.
Вот. И там Алексей оставил Катю, прям бросил ее на матрас. Затем зашел Виктор и подивился, что это она в одежде находится. Вот. И Катя сначала, ну, как бы, будучи просто, видимо, не сильно продвинутой девушкой, спросила, с чего бы вдруг? Он говорит, как с чего бы? Сейчас будем, мол, тебя насиловать. Вот. Ну, естественно...
Причем это Миша использует слово «насиловать», Мохов сам не считает все это насилием.
Да. Ну, он что-то вроде аллегорию «Будем заниматься любовью» говорил. Не суть. Вот. Значит, сам Алексей в это время, который его подельник, он угрожал, значит, тем, что спустит на девочек собак.
Но на Катю вообще угрозы не особо подействовали. Она продолжала плакать, потому что сама Катя рассказывает, что до этого инцидента она только один раз с мальчиком целовалась, и это был для нее такой вот, ну, прям... приятный опыт и симпатия, а про какие-то интимные отношения она вообще не подозревала и не думала.
Да. Ну, в итоге, как бы, на нее мужчины надавили, сказали, что от нее не убудет, и в итоге, соответственно, случилось изнасилование. На тот момент Кате, по-моему, 14 было.
Да, и «не убудет» — это цитата, которую,
да,
они используют.
Вот. А после Катя спросила, где Лена, вот, и после этого Мохов отвел ее в подвал. Значит, он пообещал, что сейчас они, типа, переночуют здесь, а потом он их отвезет домой. Когда наутро Катя проснулась, она увидела, что рядом, значит, находятся Виктор Мохов и ее подруга Лена. По итогу, в общем, насильник, он оставил девочек вот в этом вот самодельном подвале-бункере. Вот. И захлопнул за ними дверь. Первую еду, по-моему, которую он им приносил, ну, он так, так скажем, он их особо, на самом деле, -то и не кормил толком. Вот, он им принес, по-моему, там что-то типа яйца, хлеб, сухие макароны и масло, что-то такое, и бутылку воды. И они примерно первое время на таком вот пайке и находились. То есть там не было никаких какой-то кухонной утвари или способов приготовления еды, что-то,
ну,
такое.
Там в чайнике варили первое время яйца и макароны, им приходилось. А потом он им плитку достал, но...
Это, по-моему, первые макароны они рассказывали, что они вообще грызли. Ну, естественно, не было никаких гигиенических, как бы, средств, ну, чтобы было понятно. В то время, когда у девушек, как бы, наступали месячные, он у них трусы забирал просто.
Ну, только у Лены, потому что у Кати не было месячных.
Да. И как бы с условием того, что какой смысл, все равно испачкаете. Естественно, ну, по своим воспоминаниям, Девушки вспоминали, что они никакого, естественно, ну, как бы только отвращение как бы связывали с этим человеком. Несмотря на то, что он описывал себя сам как высокий, красивый там какой-то человек, на самом деле для них это было просто вообще максимум отвращения, даже несмотря, ну, в разрезе само преступного поведения. Вот, ну, и нужно говорить, что все его... как бы все их нахождение в этом подвале, оно сопровождалось постоянными изнасилованиями, так скажем, насильственными действиями сексуального характера и вот всем прочим. Вот. В качестве за неповиновение или за какое-то особо дерзкое как бы, поведение он мог там отрубал систему вентиляции, соответственно, это подвальное ну, как бы помещение вообще наступало такое...
Удушье.
Он там распылял, по-моему, баллончик перцовый, газовый, травил
такое,
голодом.
Да.
Ну, в общем, там давал всеми способами понять, что они от него зависят и что они должны его слушаться. Когда у Мохова был выходной, он мог приходить в подвал по нескольку раз в день, соответственно, за, так скажем, за порцией изнасилования очередной. И несмотря на то, что в доме все время находилась его вот эта пожилая мать, Алиса Валентиновна, даже после того, как Мохова задержали и во время следствия, она утверждала, что она ничего о девушках не знала. И вообще, по-моему, она или не она, может быть, какая-то другая женщина, тоже мать, которая покрывала ну, похожее поведение, она, по-моему, высказывалась, что он там ничего плохого не делал. Он вообще там должен был, по-моему, там что-то за ними то ли следил, то ли ухаживал. В общем, все сделал ее сын правильно. Что-то
нет,
такое
это
было.
Это не ее история. Ну, я помню тоже эту историю. Нет, она отрицала вообще, что их когда-либо видела.
Угу.
Может быть, она их и видела, потому что девочки-то будут утверждать, что она, угу. ну... понимала, с кем он гуляет во дворе. Может, она не хотела этого признавать, потому что уже после того, как его задержали и осудили, у них было свидание, и следователи как раз рассказывали, что она на свидании рыдала и говорила, зачем же ты это сделал.
Угу.
Ну, то есть, может быть, она отрицала реальность, да, чтобы,
может быть, да.
чтобы не признавать.
Ну вот, видишь, у меня эффект Манделы случился тут,
да,
кратковременный.
Да. Это другая история, мы про нее в Телеграм-канале писали в новостях.
Наверное,
я
да, что-то такое было. Это, по-моему, недавнее событие какое-то тоже было с похищением.
Ну, в течение года. Там женщину мужчина удерживал,
да.
И она от него тяжело сбегала, и вот его мать тоже знала, и она говорила, так что, она вообще не работает, ничем не занимается, он ее содержит.
Да. Ну, в общем, Мохов, видимо, для того, чтобы обеспечить надлежащее поступление витамина D для девушек, он их выводил погулять на поводке. И, несмотря даже на это, как бы якобы мама ну, как бы ничего не видела. Вот. Даже какое-то время, в принципе, он Катю, по-моему, оставлял, которая младшая, как бы у себя дома, то есть, ну, вне подвала. То он даже позволял ей, по-моему, там мыться, вот что-то подобное. Даже сам Мохов, по-моему, утверждал, что он, типа, аж влюбился в Катю, ведь она такая умная и интеллигентная девушка, такая хорошая. Какая
угу.
прелесть.
Ей 14, ему 50,
да.
и он ее похитил.
Касаемо содержание насильственных действий. Нужно сказать так, что Катя, ну, во-первых, его действия квалифицировали по трем составам. Это 131, 132 и похищение человека. Вот. За похищение, ну, понятно, состав объяснять не нужно, да, там. А 131, 132 — это изнасилование и иные действия сексуального характера. Значит, что это такое? Как юрист? Поясняю, краткую справку. Юристы другие не ругайте, я для, так скажем, широкого круга объясняю. Значит, изнасилование в понимании Уголовного кодекса имеется в виду коитус, то есть это... сексуальный контакт как бы между мужчиной и женщиной, который направлен на деторождение. Вот. То есть все, что связано немножко другое, вот, в том числе лесбиянство, мужеложство, там, иные какие-то развратные, ну, не развратные действия, а именно такие насильственные и, да, сексуального характера, они являются вот содержанием объективной стороны 132-го состава. Вот. Поэтому в отношении Кати, будем так говорить, имело место в основном изнасилование, по-моему, только оно. А вот в отношении Лены, как более старшей, как бы более такой, не знаю как, менее любимой, что ли, да, получается, Моховым, там разные-разные способы сношения применялись, и вообще девушки описывали, что у него такой он был, ну, с высокой потенцией товарищ, вот, то есть он там секса требовал вообще постоянно, вот. И, естественно, они от этого обе страдали.
Ну, Катя это объясняла, что она выглядела как подросток, ну, и у нее не сформировалась фигура до плена. В плену, естественно, она испытания ничего не получала, не развивалась, она вообще в размерах не изменилась за то время, пока находилась в плену, и могла как бы одеть свои вещи, в которых ее похитили. Ничего. А Лена уже была девушкой, да, но ей 16 лет, как бы уже гормональный бум на нее подействовал. И, наверное, поэтому вот это сексуальное желание, в кавычках, ну, у Мохова, проявлялось по отношению к Лене. При том, что сам он говорил, что он типа любит Катю. Ну, мы понимаем, что тут любовь всегда в кавычках, ни о какой любви речь не идет, но сам Мохов вот такие заявления делал, что он на самом деле их любил, о них заботился, и весь он такой хороший, а они его не поняли. Какой-то этот коллекционер, знаешь, Фауза. Во время заточения Лена Самохина родила от Мохова двух сыновей. У нее была менструация, да, у Кати не было, и Катю в какой-то степени это спасло. Ну, скорее всего, у нее случился гормональный сбой на фоне стресса, и так как у нее еще не установился цикл, его и не было на протяжении всего заточения. И вообще, когда она выбралась из плена, да, начала возвращаться к жизни, гинекологи говорили, что, скорее всего, она не сможет иметь детей из-за вот этого нервного потрясения, сбитого цикла. Тем не менее, у нее есть дети, и она стала там счастливой мамой. Все как-то наладилось. Организм смог преодолеть, да, вот эту травму. И первый мальчик у Лены появился на свет 6 ноября 2001 года. Роды принимала Катя, ну а кто же еще их, всего двое там было. И до этого Мохов принес пленницам стопку хлопковых простыней, ножницы, причем Катя вспоминает, что они были тупыми, и поэтому она долго резала пуповину после рождения ребенка. Также он принес там перекись водорода или что-то для обеззараживания, и учебник для акушерок. Катя поняла, что да, ничего не будет. Изначально они рассчитывали, что Мохов им какую-нибудь повитуху хотя бы приведет, да, и Лене поможет родить ребенка. Но здесь надежда умерла. Катя попыталась изучить учебник, но ей 14 лет, у нее никакого медицинского образования нет, да, она школу не закончила. И она рассказывала, что она смотрела этот учебник и не понимала. Ну, то есть она еще свою анатомию не знала, и поэтому эти картинки, еще никаких знаний не давали.
Нужно понимать, что учебник для акушерок — это прежде всего дополнительное образование, которое предусматривает, ну, как минимум, наличие среднего образования.
Среднего специального.
Нет, просто среднего.
Среднего. Ну,
да.
И в любом случае это человек, который медицину уже изучает как-то.
Да.
И Катя была напугана. Ну, она маленький ребенок, и ей нужно принимать роды у своей подруги. Да, мне кажется, это шокирует тебя, даже, там, я не знаю, в 30 лет, если ты окажешься в такой ситуации.
Да, это всех мужчин шокирует, я тебе больше скажу.
Мужчин вообще всех, кроме акушеров-гинекологов. Они привыкли. И у Лены начались схватки. Через несколько часов она смогла сама вытолкнуть голову ребенка. Катя боялась, она говорит, что даже смотреть не могла на то, что происходит. И Лена сильно мучилась. Естественно, любой эмпатичный человек, да, если с тобой в закрытом маленьком помещении страдает другой человек, он тоже эти эмоции испытывает. И когда она, ну, смогла родить ребенка, Катя перерезала ножницами пуповину. Это она узнала из учебника по акушерству, что это нужно обязательно сделать. Обмыла место среза перекисью и перевязала пуповину ниткой. Ну, вот, разорвала, в общем, связь, да, и потом пуповина должна отойти. Потом она обмыла ребенка и завернула его в простыню. Лена поцеловала мальчика, решила назвать его Владиславом. То есть, несмотря на то, что это был ребенок от насильника, да, очевидно, нежеланный никакой ребенок, она все равно испытывала к нему тепло и даже говорила Кате, что после освобождения она попытается найти своего ребенка. И Катя сама говорит, что малыш позитивно изменил их существование. Не потому, что Мохов стал добрым. Он вообще, когда первый раз ребенка увидел, сказал: «А, ну понятно». Это никаких эмоций в нем не вызвало, и он не стал мягче к девочкам. Но у них появилась четкая рутина. Ребенок привнес что-то новое в их жизнь. Ну и это была такая надежда, да, что вот если новая жизнь появилась в таких условиях, то, может быть, у нас получится выжить и спастись. И Виктор не сразу забрал малыша. Принес старые простыни, которые они использовали в качестве подгузников, потрёпанный чемодан без крышки, он применялся как кроватка, и ребенок постоянно плакал, потому что у Лены на стрессе не было молока. У женщин, которые не находятся в таких условиях, тоже на стрессе может пропасть молоко. У матери может вообще не быть молока в связи с ее там физиологией. А тут вы представляете, да, 16-17-летняя девочка в подвале сидит, у нее родился ребенок, которого она сама родила. Естественно, у нее нет молока. Но Мохов ее в этом обвинял, что, мол, каждая мать может прокормить своего ребенка, а ты что, не можешь? Ну, извини, никакой дополнительной еды для ребенка он, конечно, не приносил. И примерно через 2 месяца он забрал мальчика, он забрал его втайне, когда девочки спали, потому что они не хотели отдавать Влада, и подкинул в подъезд жилого дома в Скопине. К счастью, мальчика нашли, его передали в службу опеки и впоследствии его усыновили. Никто не знает, где находятся дети Мохова. Почему мы говорим «дети»? Потому что Лена родила 2-го ребенка 3 июля 2003 года.
Через 2 года, получается.
Да, и мальчика, снова родился мальчик, мальчика назвали Олегом, и он был похож на первого сына, но был очень маленьким. То есть если Влад визуально был здоровым и был таким крепеньким, и девочки вообще удивлялись, что в таких условиях Лена смогла выносить здорового, крепкого малыша, то Олег уже был хилым, весил меньше 2 килограмм, у него были маленькие вот ручки-ножки, и мальчик прожил с ними в подвале 4 месяца. В этот раз Катя с Леной понимали, что ребенка Мохов заберет, и им нужно было смириться с этой ситуацией. Но они решили совершить попытку, да, скажем так, побега благодаря ребенку. То есть они написали записки о том, кто они и где они находятся, потому что они уже знали имя Мохова на тот момент. Он там им кассеты какие-то принес, где было указан и адрес, и его имя. Ну, лох — это судьба. И они спрятали, завернули в его одежду, думали, что Мохов не найдет бумажки. И они не знали, нашел ли он их, но после бумажек никакой реакции не последовало, и Катя предполагает, что он перепеленал ребенка, перед тем, как отнести его в подъезд, обнаружил записки и специально им ничего не сказал, да, чтобы они ждали и надеялись на спасение. 2-го мальчика также нашли в подъезде дома, тоже передали в органы опеки, и ну, оба ребенка они были здоровы. Мы не знаем об их судьбе ничего дальше, это тайна усыновления. Сам Мохов говорил, что он якобы пытался найти своих детей. Даже если это правда, ему ничего не сообщили. Тайна усыновления, извините. Вы маньяк, вы вообще на них никакого права не имеете, вы их подъезды подкидывали, сидите там в своей тюрьме. И через несколько месяцев Лена забеременела 3-й раз.
Да, сразу же, чтобы было понятно, да, тут не имеет значения как бы восстановление семьи или что-то такое. Здесь в этом институте, который вот эта вот тайна, семейная тайна, да, она вообще регулирует и направлена в большей степени в сторону ребенка. Не должно быть таких обстоятельств, которые бы могли бы вообще ребенка травмировать, несмотря на невероятные истории и как воссоединение семей и вот что-то такое, это значение никакого иметь не должно. Это, ну, как бы нормальная моральная такая дилемма, да, несмотря на то, что, может быть, кому-то, ну, как бы очень важно вернуть маме ребенка, например, да, она, ну, к сожалению, так вот получилось, что она не имеет права абсолютно никакого в соответствии с действующим законодательством просто себе ребенка вернуть. Потому что, во-первых, ну, просто это противозаконно, раз. Во-вторых, это окажется, ну, как бы повлияет на, в общем-то, травмирует ребенка совершенно точно 2, и ни один ребенок точно не хочет знать, что на самом деле он является, ну, так скажем, ребенком насильника, что вот такие вот трагичные ситуации.
Причем даже, я бы не сказала, что просто насильника, потому что женщины зачастую же оставляют детей, да, даже если дети стали, как это нормально сказать,
в результате изнасилования
даже,
были
да,
зачаты.
Если, даже если ребенок появился на свет в результате изнасилования, но здесь, да, вот про этот долгий плен, удержание, в каких условиях они находились. А еще у истории большая огласка, и, знаешь, посмотреть интервью с Собчак, подумать, какой он мерзкий, а потом узнать, что это твой папа, ну, я думаю, что это может как бы травмировать даже взрослого человека.
Угу.
И несмотря на то, что он, ну, как бы мы понимаем, родитель не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал, тем не менее, ну, человек будет возвращаться к этой мысли. Мне кажется, сама Лена могла их усыновить, потому что я думаю, на тот момент, когда их отпустили, дети еще были в органах опеки, а не усыновленными.
Возможно, да, возможно, нет. Потому что очередь достаточно большая на детей, которые, ну, такого окологрудного возраста, на самом деле. Их очень быстро разбирают, да. Потому что если там речь бы шла бы там какого-нибудь 5-7-летним, уже, ну, они очень реже, так скажем, их берут из органов опеки, из детдомов, чем вот младенцев.
К несчастью детей, конечно.
Да.
Лена через несколько месяцев забеременела в третий раз, но этот ребенок уже не появился на свет. Весной 2004 года у девочек появился более реальный шанс на освобождение. Мохов поручил Кате, ну, у него же с ней якобы доверительные отношения, помочь ему в соблазнении студентки медицинского колледжа, которая снимала комнату в доме Виктора. И он представил пленницу как свою племянницу. Вместе они в неожиданный момент вот завалились к этой самой студентке. Сама Катя вспоминает, что она подыгрывала Мохову и говорила: «Да, нам втроем будет веселее, круто». Вообще, ну, естественно, она втиралась в доверие, чтобы он взял ее с собой. И к 24 апреля, это вот день X, когда они должны были пойти к студентке, девочки написали записку. И они тщательно подошли к ее составлению, чтобы девочка поняла, что это не шутка. Они указали свои имена, написали, что в городе находили двух младенцев, потому что Мохов приносил им газетные вырезки, что, мол, с детьми все в порядке, не переживайте. И все это подробно расписали, чтобы любая жительница города сразу опознала, что это за девочки и что реально происходит. И Катя говорит, что студентка не особо обрадовалась внезапным гостям, она там сейчас занималась учебой. Ну и ты снимаешь комнату, да, в доме 50-летнего мужчины, он приходит к тебе вечером со своей племянницей, при том, что мы понимаем, что Катя проводит время в подземелье. Это все отражается на ее, ну, как бы, здоровье. И она говорила сама, что как будто я вышла из могилы, и пахло от меня, как будто я вылезла из могилы. И о чем Мохов вообще думал, приводя такую племянницу в комнату этой самой девочки? Но все-таки студентка их пустила, потому что Мохов производил впечатление доброго человека, он всегда был приветлив, шутил и вообще вел себя, ну, нормально, да, в доме. Там жила его мама, в этот момент мама все еще находится в доме. Поэтому студентка их пустила, и Катя смогла подкинуть записку в аудиокассеты, которые стояли, ну, на подоконнике у девушки. И Катя сильно переживала, а слушает ли вообще она, да, эти кассеты, мало ли она у кого-то их взяла, а что, если она увидит записку и отдаст ее Мохову, и тогда, ну, им точно конец, они уже не выберутся. И известно, что Алена, так звали студентку, нашла записку через несколько дней. Она была не из Копена, и поэтому ничего не слышала о подкидышах и пропавших девушках. То есть она была вне вот этого новостного поля, и ей все это показалось какой-то злой шуткой, потому что Виктор вел себя доброжелательно и вообще не выглядел как маньяк. Ну и да, маньяки выглядят точно так же, как и обычные люди. Никакого физического отличия у них нет, внешних проявлений. Вы не определите маньяка на вид, даже если вы играете в автобусе в игру «Угадай, кто маньяк». Это только... Это лукизм вообще. Так не стоит делать. Влада, я к себе обращаюсь. И Алена решила поговорить с Виктором. Мол, что его племянница странная, она нашла какую-то записку. Но в тот момент его не было дома, а была мать Мохова. И Алена попросила передать, что она хочет поговорить с Виктором о его племяннице. А мать Мохова ответила, что у него никакой племянницы нет, и она вообще не понимает, о чем речь. И тогда девушка реально обеспокоилась за свою жизнь, потому что она находится в этом странном доме. Как я поняла, она оттуда съехала, по-быстренькому, под благовидным предлогом, сказала, что ей там надо домой уехать, но рассказала обо всем подруге Маше. И у Маши был дядя-милиционер, поэтому она предложила, ну, не обращаться в органы, потому что это может быть чья-то злая шутка, наклеветать на хорошего человека, ну, неудобно, опять же. Вот мне никогда, мне 30 лет, мне уже никогда не будет неудобно, я так полагаю. Ну, Алене не хотелось, да, дискредитировать как-то Мохова в глазах общественности. И вот этот дядя-милиционер, они рассказали ему детали из записки, и он вспомнил сразу о девочках, проверил материалы дела и сказал, что да, это те, наверное, Катя и Лена, которые пропали 3 года назад. И так записка попала вообще в правоохранительные органы.
Да, ну и вообще, на самом деле, именно так и началось, по сути, задержание Мохова. То есть правоохранительные органы санкционировали проведение оперативно-розыскных мероприятий. Вот. Нужно понимать, во-первых, сложность первую с тем, что сам Мохов, он никогда ни у кого подозрений особых не вызывал. Он вообще такой достаточно позитивный со всех сторон, вроде бы как бы был товарищ. Напомню, у него было погоняло доктор, вот, его все пьяницы любили. Но и сам он по себе был такой, ну, пассивный такой, ну, тюфяк, короче говоря, у него погоняло было тюлень даже, ну, так скажем, среди мужиков. Вот. Ну, и нужно говорить, что он никогда как бы не привлекался ни к уголовной ответственности, не был каким-то вот фигурантом какого-то дела, вот, никогда не был под подозрением, поэтому достаточно тяжело было, ну, поверить вообще в эту историю, выглядело так себе. Вот. И изначально он на самом деле делал вид сам Мохов, что вообще не понимает, о чем идет речь и что это такое. Вот. И даже милиция, значит, обыскала дом, территорию, и даже сам подвал они, ну, как бы не обнаружили. Следователи, как ни странно, они проявили какую-то смекалку, что ли, потому что, ну, так не могло, видимо, как-то все сойтись. Возможно, что были сравнены почерки, например, девушек, потому что это все-таки их похищали, когда они были школьниками, и примеров их, ну, правописания было много, вот, и можно было сравнить, действительно ли, ну, записка ими была, например,
еще
сделана.
Еще так много, знаешь, стечения обстоятельств. То есть вот эти найденыши. Да. Откуда в небольшом городе 2 новорожденных, и они не могли найти их родителей? Ну, то есть это же тоже расследование, да, откуда взялся ребенок?
Следователь, действительно, там, как бы участвующий в УРД, значит, он проявил смекалку, и он, значит, ему сказал, самому Мохову, что гараж, который там находится у него, он придется его, в общем-то, снести, чтобы досконально все проверить. Мохов, видимо, у него все-таки какая-то совесть взыграла.
Мне кажется, не совесть. Он боялся, что просто если гараж будут сносить, то девочки умрут.
На момент освобождения Лена была на 8-м месяце беременности. И после освобождения у нее случился выкидыш. Ребенок мертворожденный. Ну, второй ребенок уже, так скажем, еле-еле на самом деле был выношен. То нет ничего удивительного, что в таких обстоятельствах, ну, такие события имели место быть. Но, тем не менее, девушки, они со временем как бы восстановили здоровье. Катя, значит, она общается вообще с журналистами достаточно активно, и даже 2 книги у нее за плечами. Это «Исповедь узницы» и «Непобежденная».
Я их прочитала, они оставляют неизгладимое впечатление. И, казалось бы, такой печальный и мрачный, да, контекст. Ну, вообще, эта история ужасная. А двух там надломленных жизнях. Не будем говорить, что он их сломал, он этого не заслуживает вообще. Но они все равно жизнеутверждающие. Ну, то есть ты читаешь, через какой ужас они прошли, но Катя, она как-то не нагнетает обстановку. Она говорит, что он ужасный, он преступник, он делал то-то, то-то и то-то. У нее очень откровенное описание, но она такая, и тем не менее, у меня, знаете ли, все в порядке. Я перестала там просыпаться в ужасе, я все смогла.
Вот, ну и она сама была по итогу 3 замужем, воспитывает 2 детей и живет, ну, в общем, в пригороде Рязани.
У нее там даже есть описание, знаешь, там последняя глава, по-моему, в книге «Непобежденная», где она рассказывает, как она училась доверять мужчинам. И что вот у нее отношения с первым мужем не сложились, она такая, ну я была рада, что они были, потому что это были настоящие взаимоотношения там мужчины и женщины. Люди расходятся, люди сходятся. И вот там я встретила 2-го мужа при таких-то обстоятельствах. Очень интересное вот повествование.
Лена, она занимается преподаванием английским, но она, по-моему, давала одно интервью, но такую публичную жизнь, там, написание книг, она ничем таким не интересовалась.
Она не хочет вспоминать то, что произошло, и как раз-таки Катя говорит, что она даже перестала с ней контакт поддерживать, и она ее не осуждает, но это можно понять, да, потому что Катя — это вечное напоминание о том, что с ней случилось.
Ну да. Вот. Но что же с нашим дорогим Виктором? Значит, экспертиза показала его вменяемым, Вот, но там были слабые, на самом деле, так скажем, удочки на предмет того, что возможно, что его признают невменяемым, честно говоря.
Он четыре года рыл подвал.
Вот, но тем не менее, значит, 30 августа 2005 года Скопинский районный суд признал его виновным по трем статьям. Соответственно, 131-132 — это изнасилование и иные действия сексуального характера, и похищение человека. Значит, по совокупности ему дали всего 17 лет.
Как это формируется?
Там, на самом деле, достаточно просто. Поскольку все преступления, которые он совершал, там были особо тяжкие, потому что за похищение по части, которая вот ему вменялась, там, по-моему, до 12 лет, изнасилование, по-моему, по части второй у него получалось там до 15 лет, ну и 132-я, она как бы такая статья побратим, тоже там до 15 лет, то есть произошло так называемое частичное сложение наказаний. Вообще эта практика плюс-минус, ну, на самом деле, обычная. То есть примерно столько бы, на самом деле, ну, в этом вот в рейндже бы ему и дали бы, на самом деле. Больше 20 по сложению невозможно получить как бы в российской действительности. Сама Екатерина, по-моему, говорила так в интервью, что его необходимо судить, там, сколько вот событий вот этих изнасилований было, фактов, вот за каждый эпизод давайте ему отдельное, как бы, отдельную санкцию. Но Пленум Верховного Суда у нас давал разъяснение по делам об изнасилованиях, и он давал разъяснение следующего характера, что когда речь идет о, ну, продолжаемом, короче говоря, преступлении, вот таком вот, необходимо его квалифицировать, ну, как бы, по сути, как одно. Короче говоря.
Ну, как бы Катю в этой ситуации понять можно, но...
Безусловно, да, но законодательство, оно такое, так строится, что, ну, вот оно вот так вот, к сожалению. По статье за похищение человека можно человека ведь, ну, извините меня, всю жизнь, ну, как бы, его в заточении продержать и по части первой. Если речь идет, например, о совершеннолетнем, если он один, да, и там санкция будет, ну, не такая чудовищная, как там 17 лет, да, например.
А еще и не насиловать его, да, а просто удерживать.
А просто, да, удерживать, да, и санкция будет намного ниже. И ничего, ты человеку просто жизнь, ну, как бы, просто ее почти убил человека,
забрал.
Но не убил. Вот. Законодательство, ну, как бы, закон есть закон, ничего не поделать, да, отчасти можно понять, как бы Екатерину, что она как бы пеняет на несправедливость, но это наша действительность, и задача уголовного права заключается не в том, чтобы оставить, ну, как бы, виновника без глаза, да, как принцип кровной мести, а попытаться его как бы перевоспитать как-то. Но мы понимаем, что наша текущая система, она такую функцию как бы не выполняет, она скорее носит, так скажем, функцию предотвращения совершения преступлений.
На и, то, ну, время, и, пока человек
и, да, и репрессивную, как бы. Понятно, что выйдет там в 70 сколько-то лет насильник. Ну, давайте так. В российской действительности пребывание в исправительном учреждении по 131-132, особенно в отношении несовершеннолетней, это, ну, приговор в суде, приговор в тюрьме, честно говоря. То есть там нормальные по-человечески никогда не будут к такому осужденному как бы относиться. Вот, я уж молчу про СИЗО, что там вообще там творилось, наверное.
Ну, знаешь, он жив и здоров, он вышел.
Ну, у него, так скажем, такой стержень как бы крепкий внутренний, возможно, что он такой вот непоколебимый, вот он такой вот упертый, такой вот у него характер. Любой нормальный человек, ну, во-первых, не станет никого держать, во-первых, в подвале и похищать их, это раз. Во-вторых, для него вот это поведение заменяло, извини меня, сексуальную жизнь его. То есть он наверняка ни с кем не встречался, вообще не контактировал. То есть это для него в его голове и являлось
отношениями.
Это его сексуальная жизнь, и она вот такая. Вот это его дети, как бы, которых он оставлял, да, там в подъездах домов. Вот для него это вот типа нормально. Понятно, что если человек с таким складом ума, для него нет ничего удивительного, что он там какие-то ужасы тюрьмы может взять и просто преодолеть. И, ну, как бы усом не повести.
Он сам не признается, кстати.
Ну, да, да. Нужно как бы ему.
Он говорил Собчак, что, ну, я же старый, кто на меня позарится, там. Ну, с молодыми, да, мне-то что, я же дедушка.
Вот.
Не знаю, в 50 лет еще не дедушка.
Да, значит, мать Мохова, она умерла в 2014 году. Ну, и мы говорили уже, она отрицала вообще сам факт что ей известно о наличии вот этих девушек в заточении.
Кстати, про Елену Бадукину еще. Угу. Она же как-то больше не всплывала у нас в повествовании. Ну, она свою вот эту грязную работу выполнила. Бадукину приговорили к 5,5 годам лишения свободы. И она оказалась на воле гораздо раньше, чем Мохов. По-моему, она даже в «Пусть говорят» была. Угу. И вообще для девочек стало удивлением на суде, что это женщина, а не мужчина.
Угу. Вот. Ну, в общем, Мохов по этому делу вышел 3 марта 2021 года. Он давал вот это вот всем известное скандальное интервью Собчак. Нужно сказать, что вообще ее как бы ненависть к Собчак понятна с точки зрения популяризации внимания вот к этому маньяку.
Освобожденному.
И, так скажем, шансу его реабилитации, будем так говорить, потому что, ну, на мой взгляд, это аморально с той точки зрения, что действительно некоторым, ну, как бы преступникам можно давать шанс на реабилитацию, когда они искупили, так скажем, свою вину перед обществом, отсидели там полный срок, а он полный срок отсидел. Мы знаем много историй, когда преступники, ну, будем так говорить, перевоспитывались или, по крайней мере, понимали свое место как бы в обществе, и что им там просто не место, например.
У меня сейчас перед глазами Унтервегер, который освободился, да, благодаря своему литературному таланту, и после начал убивать секс-работниц.
Да, но мы, например, знаем там какой-нибудь Эдгин, например, ну, как бы...
Он получил, наконец-то, медицинскую помощь. Но вообще, я думаю, что, ну, естественно, есть люди, которые больше не совершают преступлений, которые выходят из тюрьмы и думают, что это худшее, что со мной случилось. Но, наверное, это по большей части связано с ненасильственными преступлениями. Ну, то есть кражи, там, грабежи без, там, оружия, ну, что-то в этом духе.
Вот. Ну, грабеж, он тоже с применением насилия, но не суть, да ладно. Короче говоря, но так случилось, что снова он стал фигурантом уголовного дела. Мы, кстати говоря, рассказывали это в каком-то предновогодном выпуске в спешле, да?
«Криминальная Россия» он называется.
Да, можете послушать. Влада наверняка вам оставит ссылочку, если не забудет. Да. Значит, на текущий момент, на 27 марта 2024 года заседание отложили. В общем, сейчас идет процесс. Значит, по словам соседей, Мохов, значит, восстановил свой дом и огород. Сделал отопление, завел кур, в общем, как бы восстановил вроде свое хозяйство. В общем, пока он находился в СИЗО в рамках предварительного следствия, к сожалению, недоброжелатели, к сожалению, для Мохова дом разбили, разорили.
Ну, там они кидают эти камни в стекла.
Но его дом был поделен на две части, и его сосед, значит, приобрел его часть несколько лет назад, даже не зная о маньяке.
То есть там мама умерла, и дом тогда разделили на две части. Одна часть осталась для Мохова, и это его сестра хлопотала, чтобы, ну, сохранить место, куда он вернется. Ну, возможно, сестра не хочет, чтобы он вернулся к ней, и поэтому озаботилась. А вторую часть дома решили продать. И бедный Михаил с семьей. Он переехал из другого, что ли, региона или из другого города, и он ничего не знал о скопинском маньяке. И что там где-то погреб
но
был.
Но он зато теперь может открыть там музей.
Музей.
Да.
Ну, но он сказал, что он не боится Мохова, что у него
ну
сын.
И правильно.
Если это... что, они вместе с сыном ему устроят райскую жизнь.
Все правильно. Вот. Ну, и нужно сказать, что достаточно эксцентрично вообще Мохов себя ведет в настоящий момент. Он там журналистам, которые пытаются взять у него интервью, предлагает секс.
Журналисткам.
Журналисткам, да, простите.
Не всем журналистам.
В общем, у него достаточно такая скандальная, такая сексуальная жизнь. И это, по большому счету, все, что в настоящий момент известно о самом Мохове. Также, значит, книга, которую издала Екатерина, это «Исповедь узницы подземелья». Права на экранизацию этой книги купил наш любимый Царик Андреасян. И вроде бы как бы сериал планировался к съемкам в 2022 году, но мы ждем, потому что был Чикатило, раз, был Тень Чикатило.
Сейчас выходит, сейчас на момент нашей записи.
Да, два, и посмотрим, может быть, еще одна часть будет.
Да, посвященная.
Как, кстати говоря, Тень Чикатило?
Я еще не смотрела.
Не смотрела? Надеюсь, получше, чем Чикатило.
Ну, не факт, Миш.
Ну, я надеюсь, что он... В общем, ладно, будет выпуск про Чикатило, я вам расскажу. Я посмотрел все, короче говоря, про Чикатило. Что
я
мог,
понял все.
Восстановил свои, так скажем, знания о нем. Вот, и рассмотрим. В общем, первая часть про... касающаяся выпуска про «Груз-200», предыдущий, мы ее закончили.
Кстати, по Мохову. Вот про это уголовное дело, да, что мы рассказывали в «Криминальной России», в «Криминальной России» выпуске. Суть в том, что до сих пор не было судебного заседания, да, то есть расследование шло-шло-шло, материалы передали, и судебное заседание, вот последние новости я видела, в шестой раз перенесли.
Ну, оно, в общем, еще длится. Устанавливаются какие-то важные для дела факты, по всей видимости. Ждем результатов рассмотрения. Но практика нашей судебной системы показывает, что, значит, там 99 с копейками процентов уголовных дел, поступивших на рассмотрение в суд общей юрисдикции, заканчиваются обвинительным приговором. Это связано с высокой эффективностью работы следствия, конечно же. Вот. Благодарим наших следователей за работу.
Здесь эта ирония прибежала.
Да. Вот. Значит, я думаю, что на этом мы обсуждение господина Мохова здесь закончим.
Господин.
Это первая часть, которая касается нашего «Груза-200». Будет еще один у нас выпуск, который посвящен тоже немножко другая история. И не российская, она будет так европейская. Вот. Мы ее расскажем уже на следующей неделе. А пока вы можете подписаться на наш телеграм-канал, поставить нам сердечко в Яндекс.Музыке, поставить определенное количество звездочек в Apple подкастах. Лучше не меньше 6, можно чуть поменьше. Вот, но старайтесь ближе к этой цифре держаться. Значит, что еще? Можете подписаться на нас на Boosty, вот, поспонсировать нас немножечко. Мы будем вам очень благодарны. Для вас будут выпуски чуть-чуть пораньше. Дополнительного контента, к сожалению, никакого нет. Мы все-таки всех остальных слушателей наших уважаем. Вот. Но вместе с тем, для подписчиков Boosty будет доступен другой канал, где мы токсично рассуждаем на разные, так скажем, аспекты нашей жизни. Вот. И предлагаем слушателям, значит, проголосовать за очередность выпусков. Ну и более, так скажем, детально, обстоятельно обычно обсуждаем, чтобы наши слушатели хотели бы увидеть. Вот,
принимаем
и
заявки.
Принимаем заявочки.
Одну заявку тут приняли накануне.
Ну, ничего страшного, зато какую. Еле утащили. Но в прошлом сезоне, кстати, много заявок было от бустанов.
Да.
Да, в том числе самый ужасный фильм «Берделла». Спасибо большое за этот фильм еще раз. Вот, надеюсь, наша дорогая слушательница...
Карина, слушай Мишу, это он опять сел.
Да.
Опять сел на своего ироничного коня.
Да. Вот. В общем... Друзья, до следующей недели, до новых похищений, всего хорошего.
Как неоптимистично Миша с нами попрощался, учитывая, что мне домой на такси и ехать. Но я вызову его в приложении. Не садитесь с машины к незнакомым людям. Вот, такой у меня посыл на предстоящую неделю. Спасибо большое за прослушивание, мы вас очень ценим и услышимся в следующий вторник.